25 июля, среда, вечер. Тверская область, Ржев. Хорошо в парной. Так хорошо. Запах березовых веников, мокрого дерева, горячего пара. «Мама, как хорошо!» — простонала она. «Ты, сволочь, ты полтора года меня уже не парил. Я даже забыла, как это вообще бывает. Баня — место семейное, а я все время одна». «Ну, вспомнила вот», — ответил я резонно, встряхивая двумя вениками, чтобы листья в пару снова нагрелись. «Я и сам чуть не забыл, как это вообще делается». Веники со звонким мокрым шлепком прилипли к ее коже. Маша вздохнула и потянулась, скрестив ноги в щиколотках. «Золотая, а ты как-то еще красивее стала», — сказал я, отдуваясь. «Кого-то парить занятие трудное, особенно когда пару много и температура зашкаливает. Зато и жене удовольствие, и себе настоящая тренировка». «Да ладно, разве что похудела со всеми этими проблемами», — сказала она. «Я тут чуть вообще не поблекла и не увяла в одиночестве, а когда связь прервалась, так не знала, куда девать себя». «Ну, не знаю, на тебе не отразилось». Веники равномерно плюхали, я тяжело дышал, пот по лицу ручьем лил. «Боже, как же я без всего этого жил столько времени! Всего-то два дня прошло, как мы здесь обосновались, а уже прошлое, как страшный сон. Вроде бы спал и кошмары видел, а теперь проснулся, наконец».
«Отразилось», — сказала Маша. «Десанж закрылся, придется не краситься. Корни лезут, видишь? А краситься, чем попало, не хочу. Буду свой цвет отращивать. А как это все делать? Постричься, что ли?»
«Я не знаю», — развел я руками с вениками. «Тут я не специалист, сама понимаешь. А что нужно?»
«Нужно пережить тот момент, когда корни отрастут так, что на улице не покажешься. Правда, сейчас почти у всех женщин такая проблема, присмотрись».
«Да», — заметил я, — присматривался. «Хочешь, прорвусь в десант на Тверской и вывезу оттуда все их запасы. Все равно в Москву надо будет съездить».
«С ума сошел?» — аж подпрыгнула на полке Маша. «Даже не думай. И в Москву соваться не смей, у тебя семья на руках, забыл?»
«Нет, я не забыл. Сегодня вместе с переделанным речным трамваем утопили колено. А еще Васильевский мох был занят военными двух анклавов, равно как был конфискован дом бандита в Медном. Приближенных его частично арестовали, частично постреляли при взятии. А я дома. Точнее, был на работе, а потом домой пришел. Все, больше я самостоятельно в такие дела не лезу. Я теперь начальство. Поучаствовал в планировании, в штабе посидел, щеки понадувал. И все, достаточно. Я свою долю приключений по пути домой под край выхлебал. Нехрен дальше лезть, куда не надо. Завтра опять в Нахабино поеду, на 3-4 дня. Выберусь со своими на автомародерку. Поедем в Москву за машинами подходящими. Может, даже и постреляю. Но больше посмотрю, как процесс организован. А потом обратно в свой кабинет на сервисе. Руководить. К чему и стремился, собственно говоря. Не мальчик уже за приключениями гоняться. А между тем, Серж сегодня сказал, меня вроде как проталкивают в руководители направления. А это в новой системе ценностей что-то вроде отраслевого министерства. Постоянную охрану, кстати, прикомандировали. Колю прапорщика и троих его бойцов. Так охрана мне не нужна, но вот если по дорогам гонять вне предела анклава, то все совсем по-другому выглядит. Ну и боевой подготовкой сотрудников они так и будут заниматься. Крамцов, кстати, какую-то премию получил за помощь в разработке планов атаки на Васильевский мох. Видел его сегодня, довольный до ужаса. Не знаю даже, что ему наша власть отвалила. А завтра он с нашей колонной обратно отправится. Вернется к рутинному занятию разведки бандитских банд. А что, полезное дело.
«Все, не могу больше», — вскочила с полка Маша и рванула из парилки. Из предбанника послышался плеск воды, тихий взвизг, затем шум душа.
«Вода у нас здесь артезианская, ледяная, а тут под душем еще и огромная деревянная бадья стоит, чтобы уже с головой нырнуть можно было. Доживем до зимы, будем в снегу купаться. Вообще благодать». Когда я из парилки выскочил, жена уже у самовара сидела, за деревянным столом из скобленной сосны. Чай разливала. Заскочил в бочку,
окунулся с головой в ледяную воду, вынырнул.
Хорошо. Как есть хорошо. Как в рай живым взят.
Опять прихватил взгляд жены на свежие дырки от дроби. А хорошо затягиваются, кстати, неожиданно быстро. Тут наврать не удалось, она все же не совсем наивная. Сказал, что попутчик с ума сошел, за мертвяка в темноте принял, да и пальнул. Не надо ей всего знать, а то потом всего и бояться будет. Я даже про Дрику с Сэмом рассказывать не стал, потому что это мое. Она их не знала и никогда не узнает. Ну и про случившееся тоже знать нечего. Я их хранил, я и помнить буду. И Джеффа буду помнить. И всех друзей.
Винтовку Дрики поставил в пирамиду в спальне. Заказал столярам, так они этот шкаф за один день соорудили. Привычный уже товар.
Выставил все. И свое, что привез, и то, что у Маши было, и что успел приобрести. Целая батарея получилась. Ну и хорошо. Полной безопасности все же уже никогда не будет, как мне кажется. Недаром же и дети у нас на втором этаже. Это чтобы путь к ним мимо нас был. И не сговаривались, а подумали одинаково. В Оржеве, кстати, были каникулы, так что все трое отдыхали и развлекались. Юрка нашел даже друзей каких-то в поселке. С ними весь день и пропадал. Стрелял он только со мной пока, зато ежедневно. И из револьвера, и из конверса М-16. Пусть учится. Дети теперь все этому учатся. Такие времена настали. Сели чай пить под окном в обнимку. Слышно, как во дворе младшие бесятся, хохочут. Где-то собаки лают. Лениво так, для порядку. Где-то две тетки перекрикиваются. Машина проехала. Жизнь своим чередом идет. И мы вроде как место свое в ней нашли. Хорошо, когда такое место у тебя есть. 26 июля, четверг день. Московская область, Нахабино. Работы по оборудованию базы передовых мародерских операций кипели. Выделенное военными место оказалось таким, что лучше и не надо. Там же застал Дмитрия Бороду, уже вполне по-свойски общавшегося с людьми Валерьяныча. «Эй, Борода!» — окликнул я его, заодно вспомнив, о чем хотел поговорить.
«Чего тебе, благодетель ты наш душегубный?» — прищурился тот ехидно.
«У вас же там дети есть, так?»
«Ну?» — чуть растерялся он.
«А ты им образование как давать собираешься? Выучить грамоте, а потом пусть гайки крутят?» — поинтересовался я с подковыркой.
«Ну?» — растерялся он еще больше. «А что предлагаешь?»
«Предлагаю?» — вроде как удивился я. «Это ты предлагать должен. Ваши же дети не мои. В Оржеве нормальные школы работают, и жилплощадь свободная пока найдется. Мой совет — отсылайте семью туда и переходите на вахты». Или как по-другому, как с женами договоритесь, но чтобы дети в школу ходили. Думай.
Ага, малость растерявшись, ответил он, на чем я его и оставил.
В Нахабине, кстати, школы не было, но это потому, что руководство все равно планировало до осени завершить переселение. Так что тут ему не помогут. Попутно территория базы, как ее уже начинали называть, кардинально укреплялась всеми силами. Те, кто будет здесь работать, могут чувствовать себя в полной безопасности, причем не только от мертвецов, но и от людей.
«Дюх, ну чё, какие у тебя планы?»
Это Иванов Рабинович о себе напомнил. «Мы уже часа два как приехали, и все это время, как всегда, озабоченный чем-то до невозможности. Он пылил по территории, придерживая на бегу автомат».
«Домой надо мне съездить к себе», — сказал я. «Санька возьму да изгоняем. Забрать хочу кое-что, да и вообще попрощаться хочу с домом».
«А охрану?»
«Не сейчас», — покачал я головой. «Это свое. Не хочу целой колонной. Связь просто возьмем и поедем».
«Да?» — озадачился он. «Ну, хоп, лады. А мне-то можно? Не чужой все же».
«Да у тебя дел полно, небось», — удивился я такому предложению.
«Дела не член. Стояли и стоять будут. Разберусь», — отмахнулся он. «Ты ведь ненадолго?»
«Туда-обратно планирую».
«Тогда давай вдвоем изгоняем, раз дело такое интимное».
Мне осталось только спасибо сказать. Знаю, что так нельзя, но вот друг меня понял. Есть что-то, чего не хочется делать публичным. Связь в мегаджипе и так была нормальная, установили, поэтому я просто проверил, на месте ли миними. А Игорь притащил и забросил в багажник цинк вогов. Мало ли что бывает. Я забрался назад, сложил второй ряд сидений, сказал: «Готов? Поехали». Выпустили нас без вопросов, хоть Николай здорово нервничал и угрожал начать преследование. Но вроде бы тоже понял, что не надо. «Да ладно, прорвемся. В сторону пламени дорога свободна была всегда, там не разбойничали. А от пламени до моего дома почти что рукой подать. Ну, может и не подать, но все же не слишком далеко». Дорога совсем пустой не была. Все время кто-то навстречу попадался. А пару раз и обогнали. Все больше грузовики. В основном по 2-3 машины вместе, все груженые. Люди сплошь с оружием, но видно, что не бандиты. А мародер теперь стала профессией мирной и даже благородной. Выбор-то простой. Не вывезешь добро из мертвого города, оно и вовсе пропадет. А так хоть польза от него будет. Это теперь как полезные ископаемые добывать. Появились новые указатели, намалеванные все больше от руки, но крупно и заметно. Указывали на самые разные анклавы. Даже реклама каких-то услуг уже предлагалась. А за пламенем показались стрелки «Базар», а к ним до кучи целые рекламные щиты с описанием тех благ, которые там можно найти. И движение на дорогах еще усилилось, и все больше в сторону этого самого базара. Потом показался забор нашего поселка. Все знакомое до невозможности, и уже какое-то чужое. Бывает, что на месяц из дому уедешь, а потом вроде как свою комнату не узнаешь. А тут и уехал давно, и чего только приключиться не успело. Ворота нараспашку, в поселке пусто. Совсем пусто. Ни машин, ни людей. Два крайних дома за воротами выгорели дотла, одни кирпичные коробки остались. Мой-то хоть цел? Вел машину медленно, оглядывались. Мало ли кто или что решило здесь себе базу организовать. Да и, честно говоря, боялся свой дом увидеть таким же, чтобы торчащие остатки стропил и закопченные стены. Но нет. Свернул в свой проезд и сразу увидел, как стоял, так и стоит. Почему-то ожидал его увидеть с покрытыми пылью стеклами, заброшенным. Но ведь на самом деле всего 4 месяца прошло. Нет, даже 3 с тех пор, как его покинули. Все на месте. Даже машина жены во дворе стоит, как будто так и надо. «Что, бросили Ауди, что ли?» — удивился Игорь. «Ну а что с ней делать теперь?» Бросили, естественно. Остановились. Вышли из машины, держа автоматы на изготовку. Нет никого. Никто не бросается, никто не выглядывает из окон. Пусто. Ворота просто на задвижку закрыты. Просунул руку, откинул. Затем мегаджип загнал во двор к самому крыльцу, беспощадно наехав на неухоженный газон. Вновь вышли. Покопался в кармане, вот и ключи. Даже странно как-то. Поднялись на крыльцо, оно у нас высокое. Сунул ключ в замок. Тот отомкнулся, легко, почти беззвучно. Открылась тяжелая дверь. Принюхался? Нет. Вообще никаких запахов. Вроде как немного полиролем для мебели, или мне даже кажется. Свет? Света нет, естественно. Откуда ему браться? Генератор они с собой увезли. Потом в пламени на общественные нужды передали. «Дюх, ну ты давай оглядись пока, а я на крылечке покурю», — сказал Игорь. Опять деликатность проявил. Понял меня. «Спасибо. Вечно мы с тобой друг друга с полувзгляда понимали. А то и без взглядов, а так спинным мозгом». Зашел сразу в спальню. Да, кровать здоровая. И классная. Но тяжелая жуть. Возни с ней дофига. Напротив тяжелый английский комод, над ним зеркало. Встал, посмотрел на себя. Лысый непривычно. Сбритые на судне волосы только начали отрастать темные местами седоватой щетиной. Шрам на скуле от приклада, над ухом борозда пропахана. Я в это зеркало на себя и раньше смотрел, до отъезда. Большая разница с тем, что туда смотрит сейчас. Если не считать всяких побитостей и потертостей на морде, так и небольшая. Немного ведь времени прошло. Это если внешне. А если в глаза заглянуть, так вроде как и другой человек вовсе. Как будто этот другой где-то внутри меня сидит и через мои глаза выглядывает. Как у зомби эффект, так сказать. Какое-то время назад я уехал отсюда обычным московским коммерсантом, крученым, сообразительным, но не более того. А кто приехал обратно? Ну-ка, посчитать на досуге, сколько душ в страну вечной охоты отправил, а? За каких-нибудь 4 месяца. Сначала рефлексировал хоть на эту тему. Когда-то и папу с сыном пожалел, не убил, из-за чего впоследствии погиб мой друг. А потом? Потом вон Дитмира скормил мертвякам и не моргнул глазом. А на днях так и вовсе 7 человек застрелил, и никаких от этого ночных кошмаров. Более того, я даже и вспоминал-то про этот случай только в контексте, если. А так не досуг было. И кончил я их уже почти с коммерческой целью. Свой бизнес заранее от проблем спасал. И спас. Понятно, что человеки были мусорные, которые чужой жизнью кормились. Но больно легко мне решение далось. Сразу и без всяких сомнений. Ну и что из всего этого? Я на темной стороне? Или так и надо? А хрен знает. Убил я хоть одного хорошего человека? Сомневаюсь. Помог хорошим? Да пожалуй, что. Те же голландцы, что у бандитов в лодочном сарае жили, по домам вернулись, например. Нет, нехрен всякой дурью голову забивать. Тут помимо разума и рассуждений логических есть еще один фактор. Тот, что мой товарищ один давний называл чуйкой человеческой. Можно говорить про себя все, что угодно, и даже убедить самого себя. Но все равно где-то в глубине души что-то будет тихо-тихо говорить тебе правду. Кто ты такой и правильно ли поступаешь? И никто пока не шепчет мне, что я злодей. А я ведь прислушиваюсь. Честно. Отодвинул резко ящик на себя. Так, а тут добра-то на вывоз. У нас ведь даже с постельным бельем проблема, а тут его... Так, а сумок в подвале полно. Ладно, чего встал? К делу.